2011.
Радио Свобода гучить передача «Вольная студія», при мікрофоні Міхась Скобла. Сьогодні наша тема – сакральна географія Білорусі. А моєю суразмовцей буде керівниця етноісторичного центру «Явор» Ірина Климкович. Ірина, а що себе уявляє етногісторичний центр Явор, який восіладить гэты експедиції по Білорусі, вивчає старожитні кам'яні, кургани, городищі?
Етногісторичний центр Явор був створений на початку 90-х годів. Офіційно ми зареєстровані у 1991 році. У нас є свій статут. Ми вельми шмат їздимо по Білорусі менавіта за свої гроші. У Явор уваходить кандидат історичних наук Людмила Дучиць, Эдвард Зайковский. Эдвард Зайковский у нас старшиня и выконвающий директор. Обовязки выконвающий директора выконвую я. То есть все организационные питания на мне. Людмила Дучиц, она распрацовывая маршрут. Потому что, начиная с 1970-х годов, она объездила всю Беларусь. Она раскопывала курганы. Мы ее и зараз называем ходячим компьютером.
Ирина, меня шмат что уразило у вашей с Людмилой Дучиц книги «Сакральная география Беларуси». Ну, например, то, что у нашей краине и до сегодня дня існує 500 культових камянів. Увогуле, як гэта растлумачыць? Християнство на Беларусі больш за 1000 гадоў, а беларусы ещё не ідуць, скажем, до дажбогавага каменя і нясуць яму ахвяраванні.
Ну так склалася гістарычна, што беларусы, хаця і лічаць сябе хрысціянамі, у душы засталіся язычнікамі. Менавіта можа таму, што падчас ганення на тую ж хрысціянства, на хрысціянскую царкву, на касцёл, на праваслаўе, шмат якія храмы былі знішчены, а ў беларускай душы заўсёды ёсць патрэба хадзіць да святых месцаў, да тых месцаў, якія былі намолены стагоддзямі, да якіх хадзілі іх продкі. Такія камяні, асабліва вот эти культы камяні, они вельмі вялікіх памераў, іх вельмі цяжка знішчыць, таму яны дзякуючы гэтаму захаваліся. Яшчэ шмат камянёў знаходзіцца недаступных для звычайнага чалавека месцаў і вядомых толькі мясцовым людзям. Недзе ў глухім лесе, ў гушары, ці сярод балота ёсць патрэба хадзіць да такіх месцаў маліцца, а камуністы пазбавілі шмат чаго ў гады савецкай улады гэтай магчымасці беларусаў. Таму яны хадзілі да гэтых камянёў.
То бок падчас ваяўнічага атэізму гэтага адбылося некае стыхійнае вяртанне да язычніцтва.
Я не ведаю, ці это вяртанне было, ці это заўсёды заставалася ў беларускай душы. А таму што тыя ж самыя все легенды, якія мы разгледзім, звязаныя з камянямі, яны нам гавораць, яны ўжо хрысціянізіраваны. Напрыклад, вельмі шмат камянёў са следам Божай Маці, Ісуса Христа, таго ці іншого святого, наприклад, святого Миколая, святого Юрія. Ми бачимо, що це все християнські займінники ніяких боств паганських, язичницьких, які існували раней. І коли ми розглядимо ці подання, то ми бачимо, як вельми тяжко приходила нова віра на Білорусь християнська. Люди не могли розстатися своїми язичницькими верованнями, тому вони как бы в своїх серцях, в своїх душах заховали і ті каштовності, і гэты.
Коли більш-менш з камянями зрозуміло. Ось, скажем, великі у Білорусі реки. Мені зрозуміло той пієтет, з яким наші суайчинники зверталися, наприклад, до Ньомана. О, Ньоман, о, батька наш родний, чи припадиме батька Ньоман на хребті могутний льот. Але у нас безліч святих криничок, до яких наші протки так само несли ахвяри, той самий сири, яйки, рушники, чи просто полотно. А потім усе гэта роздавали бідним. А що, одразу нельга було роздати?
Справа тим, що до всіх цих святых месцаў, они лишились божьими. Вось, а як у нас называются жабраки, якія ходили раней по вёсках, божаволыки, так само люди божие. И тому люди заўсёды, калі клали вот эти ахвяраванні некому боству, першапачаткова это были некие паганские боства, а потом, калі не клали, они разумели, что это возьмутые люди, божие люди. И тому вось так атрымовлювалося, что менавіта для их клали. Нават специально кто-нибудь хварил, нам одной вёсцы бабуля рассказывала, что ей мать просила, коли хворила, лежала на ложку хворая, что обовязково дочку попросила сходи до святого каменя и поглади там кольки полотна самотканого, миновито же браку на торбу. Вода, як стихия, завсёды шановалася не только нашими протками, а увогуле старожитными людьми, потому что это такая субстанция, это такая речь вода, якая дае житё. Завсёды лечили, что той самый виток обогавлялся не только реки, озёры там, а миновито крынички. А крынички, як мы ведаем, Китае, а больше всех починается у болотах. Тому и болото разом крынічками так само лічила святым. Это як бы уваход, выход с того света. А тому люди як бы пускали по воде на той свет речи.
Вы загадали болоты, ну, кто не ведает, что белорусы — это люди на болоте. На початку было болото, твердить Олесь Розанов, які вельми глибоко вычувая народную душу. Неужели на болото наши протки молилися?
Болото — это такая таємнішая, завсюды люди не могли знайсти подзлумачення к этому всему, что отбывалося на болоте. Завсюды здарались некие несчастья, нехто тонул, то у дрыгву трапляв. У болоте можно завсюды было сховаться. Болото — это ж та же вода, это той же самый культ воды. В полночных краинах, у скандинавских, зараз навуковцы доследуют эти болоты, и у торфе находят рыжки старожитных ахвяр, человечьих ахвяр. Цалком верогодно, что это у нас такое было, потому что верования вот эти паканские, они во всех народах однольковые. Не сдарма про болоты многие у нас заховались легенды, что болотам приносили ахвяры жаншину, потому что уявляли, что господар того света, а это было мужчинское боство, и звычайно, и оно было змееподобное, некий цмок, який чекав, коли ему принесут ахвяру, минавито девчину молодую.
У болотах полночно-заходней Европы знайшли некольки сотню так званых болотных людей. На Беларуси осушены десятки болотов. И, сдается, этих болотных людей не знаходили. И можно еще ж сподеваться, что наши протки человечих ахвяров болотам не робили.
Я, конечно, вельми хочу на это сподеваться, но шматики навуковцы доследуючи чародейные каски, які застались, а минавито вось про цмока и царевну, те королевну, якую ему везут у ахвяру, минавито этой же каски просто так не узникли. Это отголоски старожитных мифов. И худшее за все, неколи так и было. Я не кровожирный человек, но я просто кажу, что худшее за все такие были ахвяроприношения. Но они были вельми-вельми давно.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. А моей гостей сегодня Ирина Климкович, доследчица сакральной географии Беларуси. Ірина, ад балотаў давайте перайдзем да гор. У Польшчы знакамітая Лыса гура пад Сандаміром, ва Украіне Лысая гара пад Кіевам ля Выдубіцкага манастыра. Ці надаецца на гэтую сакральную ролю беларуская Лысая гара пад Заслаўем, праслаўленая ў свой час Францішкам Вядзьмаком Лысагорскім у сказе пра Лысую гару?
Калі мы, наша сям'я пасілілася, пабудавалася сваё лецішча пад этой Лысай гарой, з гэтага моманту ў мяне пачалася цікавасць да міфалогіі пра нечто я, видать, отшула, потому что такие горы, они незвычайно з'явились на Беларуси. На таких горах завсёды были старожитные капищи, молельни. Чему их называли лысыми? Хуже за все они были обкладены каменями. Вот до следующей нашу гору, где находится наше летище, там вельми-вельми шмат каменёв. И вот унизы их потом скатили, они унизы все лежат. Хуже за все вся поверхня была покрыта вот этими каменями, то есть растлинности не было. И тогда, коли нема растлинности, одни каменя, завсёды бье маланка. Вот перун, лук, вот такие месцы. И тому, звычайно, верх такой горы лишился ахвярником Перуну, высшему боству. До следующей все святые горы на Беларуси мы зауважили такую закономерность. Трехчастковая побудова света. Возьмите вы сусветное древо, возьмите вы святую гору. На версии завсёды было капище верховному боству, у низи крыничка, это подземному боству. Выход с того света, из-под горы. У нас, так само, в нашей Подзаславле, там основала ранее святая крыница. Потом, когда и будавались летиши, вот эти письменницкие, ее просто завалили, смецем засыпали. И зараз у меня такая вось мара эту крынічку откопать.
Так это не письменники придумали. Ваше летиши сапраўды в сакральном месце?
Сапраўды, так-так. И это зауважили уже давно. Справа у тым, что каля сакральных мест завсёды хавалися, так бы мовить, святары тых паканских капішаў, якія были. Вот та ж традиция захавалась сёння. Мы, калі заходим на двор церковный, ці кастельный, мы завсёды бачим пахаванне святары. То же самое мы зараз можем бачить каля этих старых капищ. Мы бачим курганчики невеликие. И вот калі навуковцы их раскопывают, они сапраўды находят там старожитные пахавання. Менавіта и у нас на Лысой горы есть несколько курганчиков.
Ирина, резко контрастуючи с героями белорусских паданняў, гэткія дзеячы гісторыі, як Петр I, Катерина II, Наполеон, с чиими именами чамусьці сполученные и те ж крыницы, и волотовки, и сакральные древы. А при чем тут гэтыя Петры Першыя?
Да, сапраўдны церковных паганских капищаў і святыню они не мелі дачынення. Людзі з новым з прыходам новай рэлігіі забыліся на тыя старыя боствы і памяталі, што это месца заўсёды было для іх продкаў святым, сакральным, што заўсёды прыходзілі сюды іх дзеды, прадзеды. Вось а чаго прыходзілі, они ўжо забыліся. І таму узгадываліся апошнія падзеі. Якія ў нас самыя апошнія падзеі былі значныя? Это, канешне, войны, так, войны, які пракаціліся па Беларусі, або звязаныя з тым ці іншым правіцелем. Увесь час вот эти вось імёны, якія крутяцца ў той ці іншай гістарычнай эпохі, они переходзяць на гэтыя святыя месцы. То есть это ідзе займеннік замяняецца, боства замяняецца на гістарычную асобу.
Але гэта адбылося натуральным чынам ці гэта нейкім чынам накінута?
Это адбылося натуральным чынам. Гэта ніхто не прымушаў наших людзей казаць пра гэта. І мы калі прыходзім, прыїжджаем тую ці іншую вёску, шукаем той ці іншы аб'ект, і калі мы чуем, што вот это шведскія курганы, ці это французскія, ці вось на гэтым камені адпачываў Наполеон, ці он тут абедал, а пад этим дрэвам Іван Жахлівы таксама, то это бессумнеўна, што это месца святое.
Але чаму пад тым дубам не сядзеў Кастусь Каліноўскі, а з гэтай крыніцы не піў Тадэуш Касцюшка?
Дарэчы, ну ўжо это пазнейшы, в Залесе ёсць ценем Касцюшкі камень. Ён, канешне, быў пастаўлены не селянамі, тым не менш, ўжо і этот камень абрастае легендамі. Больш таго, існуюць нават ўжо савецкія легенды.
Не магу з вамі пагадзіцца, што это адбылося натуральным чынам. От я памятаю гэтую цудоўную серыю кніг «Беларуская народная творчасць», «Сацыяльна-бытавыя казкі», і там казка, напрыклад, «Ленінская праўда». Для мяне відавочна, што яна не народнага паходжання, яе ж'еў, сачыніў хтосьці. Мне здаецца, што вось гэтыя ўсе незлічоныя Суворавы, дубы Суворава, камяні Пятра Першага з яго слядамі, гэта сведчанне, скажам, той жа акупацыйнай палітыкі расейскай, якая заахвочвала гэта і, можа быць, запускала ў народную свядомасць вось гэтыя ўсе гісторыі.
Я не думаю, што яны запускалі. Справа ў тым, канешна, што весь друк і вся прапаганда была накіравана тую ці іншую асобу. Падчас Расійскай імперіі, канешна, усяляку схвалялася тая ж Екатерына або Пётр Першы, свае героі забываліся. Нашы людзі жылі ў гэтай прасторы, і тое, што яны чулі, тое яны і перанасілі ў легенды.
Ірына, такім чынам беларусы пакланяюцца камяням, носяць да крыніцаў ахвяраванні, параць дзядоў, хвошчуць іх магілы бярозавымі венікамі. Чаго ўсё ж такі ў нас больш, язычніцтва ці хрысціянства?
У нас раздвоеная душа. Беларусы не смаглі дагэтуль расстацца са сваімі старажытнымі верваннямі. Они захавалі ў сваіх легендах і вераванні сваіх дзедоў і прадзедаў і пастараліся не пакрыўдзіць і хрысціянскіх святых. Таму так у нас вот спалучаецца ўсё.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцей была кіраўніца этна-гістарычнага цэнтру «Явар» Ірына Клімковіч, даследчыца сакральнай геаграфіі Беларусі. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.